Карл Маркс. Предисловие к первому немецкому изданию первого тома «Капитала». Сочинение. Том 23. Страницы с 5 по 11. «Капитал» — гениальное произведение марксизма. Над созданием главного своего труда Маркс работал в течение 4 десятилетий, с начала 40-х годов и до конца жизни. Признав, что экономический строй является основой, на которой возвышается политическая надстройка, Маркс всего более внимания уделил изучению этого экономического строя. Ленин, сочинение, 4-е издание, том 19, страница 5. К систематическим занятиям политической экономией Маркс приступил в конце 1843 года в Париже. Изучая экономическую литературу, он ставит своей целью написание большого труда, содержащего критику существующего строя и буржуазной политической экономии. Его первые исследования в этой области нашли свое отражение в таких работах, как «Экономическо-философские рукописи» 1844 года, «Немецкая идеология», «Нищета философии», «Наемный труд и капитал», «Манифест коммунистической партии» и других. Уже в этих работах раскрываются основы капиталистической эксплуатации, непримиримая противоположность интересов капиталистов и наемных рабочих, антагонистический и приходящий характер всех экономических отношений капитализма. После известного перерыва, обусловленного бурными событиями революции 1848-1849 годов, Маркс смог продолжить свои экономические исследования только в Лондоне, куда он вынужден был эмигрировать в августе 1849 года. Здесь он глубоко и всесторонне изучает историю народного хозяйства и современную ему экономику разных стран, особенно Англии, которая была тогда классической страной капитализма. Его интересует в этот период история земельной собственности и теория земельной ренты, история и теория денежного обращения и цен, экономические кризисы, история техники и технологии, вопросы агрономии и агрохимии. Работа Маркса протекала в невероятно трудных условиях. Ему постоянно приходилось вести борьбу с нуждой и нередко отрываться от занятий ради заработка на жизнь. Длительное перенапряжение сил в условиях материальных лишений не осталось без последствий. Маркс серьезно заболевает. Тем не менее, к 1857 году ему удалось провести огромную подготовительную работу, которая позволила приступить к завершающему этапу исследования, систематизации и обобщению собранных материалов. С августа 1857 по июнь 1858 года Маркс создает рукопись объемом около 50 печатных листов, являющуюся как бы черновым наброском будущего капитала. Впервые она была опубликована лишь в 1939-1941 годах Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС на языке оригинала под названием «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie» — «Основные черты критики политической экономии». В ноябре 1857 года Маркс составляет, кроме того, план своего произведения, подвергшийся впоследствии детализации и существенным уточнениям. Это его исследование, посвященное критике экономических категорий, подразделяется на 6 книг. Первое. О капитале с несколькими вводными главами. Вторая. О земельной собственности. Третья – о наемном труде. Четвертая – о государстве. Пятая – о внешней торговле. Шестая – о мировом рынке. В первой книге о капитале намечено было четыре отдела. А. Капитал вообще. Б. Конкуренция капиталов. В. Кредит. Г. Акционерный капитал. Причем отдел «Капитал вообще» делился еще на три раздела. Первый – процесс производства капитала. Второй – процесс обращения капитала. И третий – единство того и другого, или капитал и прибыль – процент. Важно отметить, что это последнее частное деление в дальнейшем составило основу деления всего труда на три соответствующих тома капитала. Предметом особой работы предполагалось сделать историю политической экономии и социализма. В то же время Маркс решает, что создаваемый им труд будет выходить отдельными выпусками, и первый выпуск обязательно должен представлять собой до известной степени цельную работу, которая охватывает всего лишь первый отдел первой книги, отдел, состоящий из трех глав. Первая – товар, вторая – деньги или простое обращение, и третья – капитал. Однако по политическим мотивам в окончательный вариант первого выпуска, в книгу «Критики политической экономии», третья глава не вошла. Маркс указывал, что именно с этой главы начинается настоящая битва, и, по его мнению, было бы неблагоразумным в обстановке официальной цензуры, полицейских преследований и всяческой травли авторов, неугодных господствующим классам, выпускать такую главу в свет в самом начале, то есть еще до того, как о новом произведении узнает широкая общественность. Для первого выпуска Маркс специально написал главу о товаре и переработал основательную главу о деньгах из рукописи 1857-1858 годов. Книга «Критики политической экономии» увидела свет в 1859 году. Имелось в виду вскоре затем осуществить и второй выпуск, то есть опубликовать упомянутую главу о капитале, составлявшую основное содержание рукописи 1857-1858 годов. Маркс возобновляет свои систематические занятия политической экономией в Британском музее. Правда, сравнительно скоро ему пришлось отложить эту работу на целых полтора года в связи с необходимостью выступить в печати с разоблачением клеветнических выпадов бонапартистского агента Фокта и другими срочными делами. Только в августе 1861 года он начинает писать обширную рукопись и заканчивает ее к середине 1863 года. Рукопись общим объемом около 200 печатных листов, составляющих 23 тетради, озаглавлена так же, как и книга 1859 года «Критики политической экономии». Преобладающая часть этой рукописи – тетради с 6 по 15 и 18 – трактует историю экономических учений. Ее подготовил к печати и издал на русском языке Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под заглавием «Теории прибавочной стоимости. Четвертый том капитала». В первых пяти тетрадях и отчасти в тетрадях с 19 по 23 изложены темы первого тома капитала. Здесь Маркс анализирует превращение денег в капитал, развивает учение о прибавочной стоимости, абсолютной и относительной, и касается ряда других вопросов. В частности, в тетрадях 19 и 20 заложена солидная основа главы 13 первого тома «Машины и крупная промышленность». В них приводится богатейший материал по истории техники и дан весьма обстоятельный экономический анализ применения машин в капиталистической промышленности. В тетрадях с 21 по 23 освещаются отдельные вопросы, относящиеся к разным томам «Капитала», в том числе ко второму тому. Проблемам третьего тома посвящены целиком тетради 16-17. Таким образом, рукопись 1861-1863 годов затрагивает в большей или меньшей степени проблемы всех четырех томов «Капитала». В ходе дальнейшей работы Маркс решает все свое произведение построить в том плане, какой намечался раньше для отдела «Капитал вообще» с его трехчленным делением. Что же касается историко-критической части рукописи, то она должна была составить четвертое завершающее звено. «Вся работа, — пишет Маркс в письме к Кугельману от 13 октября 1866 года, — распадается на следующие части. Книга первая — процесс производства капитала. Книга вторая — процесс обращения капитала. Книга третья — формы процесса в целом. Книга четвертая — к истории теории». Маркс отказывается также от прежнего плана издания произведения отдельными выпусками и ставит задачей подготовить сначала хотя бы в основном всю работу и только тогда издавать ее. В связи с этим Маркс продолжает усиленно работать над своим трудом, и особенно над теми его частями, которые в рукописи 1861-1863 годов еще не были достаточно развиты. Он изучает дополнительно большое количество экономической и технической литературы, в том числе по сельскому хозяйству, по вопросам кредита и денежного обращения. Изучает статистические материалы, различные парламентские документы, официальные отчеты о детском труде в промышленности, о жилищных условиях английского пролетариата и так далее. Вслед за тем Маркс создает в течение 2,5 лет, с августа 1863 до конца 1865 года, новую огромную рукопись, которая и составляет первый детально разработанный вариант трех теоретических томов «Капитала». И только после того, как была написана вся работа в целом, январь 1866 года, Маркс приступает к окончательной ее отделке для печати. Причем по совету Энгельса он решает подготовить к печати не всю работу сразу, а в первую очередь первый том «Капитала». Эта окончательная отделка производилась Марксом с большой тщательностью и по существу явилась еще одной переработкой всего первого тома «Капитала» в целом. В интересах цельности, полноты и ясности изложения Маркс посчитал нужным в сравнительно краткой форме воспроизвести основные вопросы содержания, изданные в 1859 году, работы критики политической экономии в начале первого тома «Капитала». Они занимают теперь весь первый отдел «Товар и деньги». А в первом издании освещались в первой главе «Товар и деньги». После выхода в свет первого тома «Капитала», сентябрь 1867 года, Маркс продолжает работать над ним в связи с подготовкой новых изданий на немецком языке и переводами на иностранные языки. Он вносит многочисленные изменения во второе издание, 1872 год, дает существенные указания в связи с русским изданием, которое вышло в Петербурге в 1872 году и явилось первым иностранным переводом «Капитала». В значительной степени перерабатывает и редактирует французский перевод, который публикуется отдельными выпусками в 1872-1875 годах. С другой стороны, после появления первого тома «Капитала», Маркс продолжает работать над следующими томами, намереваясь вскоре завершить все произведение, но это ему не удается. Много времени отнимает разносторонняя деятельность в Генеральном совете Первого интернационала. В все чаще приходится прерывать работу из-за плохого состояния здоровья. Вместе с тем, чрезвычайная научная добросовестность и скрупулезность Маркса, та строгая самокритика, с какой он, по словам Энгельса, старался разработать до полного совершенства свои великие экономические открытия, прежде чем опубликовать их, заставляют его при рассмотрении той или иной проблемы все снова и снова возвращаться к дополнительному исследованию. В самом ходе этой творческой работы возникали также многие новые вопросы. Следующие два тома «Капитала» были подготовлены к печати и опубликованы Энгельсом лишь после смерти Маркса, второй в 1885 году и третий в 1894 году. Этим Энгельс внес неоценимый вклад в сокровищницу научного коммунизма. После смерти Маркса Энгельс редактировал перевод первого тома «Капитала» на английский язык, вышел в 1887 году, подготовил к печати третье, 1883, и четвертое, 1890, издание первого тома «Капитала» на немецком языке. Кроме того, после смерти Маркса, но еще при жизни Энгельса, имели место следующие издания первого тома «Капитала». Три издания на английском языке в Лондоне, 1888, 1889 и 1891 годы. Три издания на английском языке в Нью-Йорке, 1887, 1889 и 1890 годы. Издания на французском языке в Париже, 1885 год. На датском, в Копенгагене, 1885 год, на испанском, в Мадриде, 1886 год, на итальянском, в Турине, 1886 год, на польском, в Лейпциге, 1884-1889 годы, на голландском, в Амстердаме, 1894 год, а также целый ряд других неполных изданий. В четвертом немецком издании «Капитала» 1890 год Энгельс, основываясь на личных указаниях Маркса, установил окончательную редакцию текста и примечаний первого тома «Капитала». Теперь во всем мире этот труд переиздается и переводится по четвертому немецкому изданию. По нему подготовлено также и настоящее издание первого тома «Капитала». Страница пятая. Труд, первый том которого я предлагаю вниманию публики, составляет продолжение опубликованного в 1859 году моего сочинения «Критики политической экономии». Длительный перерыв между началом и продолжением вызван многолетней болезнью, которая все снова и снова прерывала мою работу. Содержание более раннего сочинения, упомянутого выше, резюмировано в первой главе этого тома. Имеется в виду первая глава первого тома «Капитала» в первом немецком издании 1867 года под названием «Товар и деньги». При подготовке второго издания Маркс переработал свою книгу и, в частности, внес большие изменения в ее структуру. На основе разделов прежней первой главы и приложения были созданы три соответствующие самостоятельные главы, которые образуют вместе первый отдел книги. Я сделал это не только в интересах большей связности и полноты исследования. Самое изложение улучшено. Многие пункты, которые там были едва намечены, получили здесь дальнейшее развитие, поскольку это допускал предмет исследования. и наоборот, положения, обстоятельно разработанные там, лишь вкратце намечены здесь. Само собой, разумеется, разделы, касающиеся исторического развития теории стоимости и денег, здесь совсем опущены. Однако читатель, знакомый с работой критики политической экономии, найдет в примечаниях первой главе настоящего сочинения новые источники по истории этих теорий. Всякое начало трудно. Это истинно справедливо для каждой науки. И в данном случае наибольшие трудности представляет понимание первой главы, в особенности того ее раздела, который заключает в себе анализ товара. Что касается особенно анализа субстанции стоимости и величины стоимости, то я сделал его популярным, насколько это возможно. Это казалось тем более необходимым, что существенные недоразумения имеются даже в том разделе работы Лассаля, направленной против Шульца-Делича, где дается, как заявляет автор, духовная квинтэссенция моего исследования по этому предмету. Имеется в виду глава третья работы Лассаля, господин Бастиа Шульце-Делич, экономический Юлиан или капитал и труд. Берлин, 1864 год. Лассаль, Фердинанд, 1825-1864 годы. Немецкий мелкобуржуазный публицист. В 1848-1849 годах участвовал в демократическом движении Рейнской провинции. В начале 60-х годов примкнул к рабочему движению и явился одним из основателей Всеобщего германского рабочего союза, 1863 год. Поддерживал политику объединения Германии сверху под гегемонией Пруссии. Положил начало оппортунистическому направлению в германском рабочем движении. Шульце-Делич, Герман, 1808-1883 годы. Немецкий политический деятель и вульгарный буржуазный экономист. Пытался отвлечь рабочих от революционной борьбы путем организации кооперативных обществ. Кстати сказать, если Лассаль все общие теоретические положения своих экономических работ, например, об историческом характере капитала, о связи между производственными отношениями и способом производства и так далее, заимствует из моих сочинений почти буквально, вплоть до созданной мною терминологии, притом без указания источника, то это объясняется, конечно, соображениями пропаганды. Я не говорю, разумеется, о частных положениях, их практическом применении, к которым я совершенно не причастен. Страница 6. Форма стоимости, получающая свой законный вид в денежной форме, очень бессодержательна и проста. И тем не менее ум человеческий тщетно пытался постигнуть ее в течение более чем 2000 лет, между тем, как, с другой стороны, ему удался, по крайней мере приблизительно, анализ гораздо более содержательных и сложных форм. Почему так? Потому что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. К тому же при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции. Но товарная форма продукта труда или форма стоимости товара есть форма экономической клеточки буржуазного общества. Для непосвященного анализ ее покажется просто мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи, но мелочи такого рода, с какими имеет дело, например, микроанатомия. За исключением раздела о форме стоимости, эта книга не представит трудностей для понимания. Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают научиться чему-нибудь новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно. Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчетливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде. Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной этого способа производства является до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов. Но если немецкий читатель станет фарисейски пожимать плечами по поводу условий, в которые поставлены английские промышленные и сельскохозяйственные рабочие, или вздумает оптимистически успокаивать себя тем, что в Германии дело обстоит далеко не так плохо, то я должен буду заметить ему «Dete fabula narratur» — «Не твоя ли история эта?» «Mutato nomine dete fabula narratur» — «Лишь имя стоит тебе изменить, не твоя ли история эта?» Слова из «Сатир Горация», книга первая, сатира первая. Дело здесь само по себе не в более или менее высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся железной необходимостью. На страницах 7 и 8 помещена иллюстрация. Страница 9. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего. Но этого мало. Там, где у нас вполне установилось капиталистическое производство, например, на фабриках в собственном смысле, наши условия гораздо хуже английских, так как мы не имеем противовеса в виде фабричных законов. Во всех остальных областях мы, как и другие континентальные страны Западной Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых. «Le mort saisit le vif» — «Мертвый хватает живого». По сравнению с английской, социальная статистика Германии и остальных континентальных стран Западной Европы находится в жалком состоянии. Однако она приоткрывает покрывало как раз настолько, чтобы заподозрить под ним голову медузы. Положение наших собственных дел ужаснуло бы нас, если бы наши правительства и парламенты назначали периодически, как это делается в Англии, комиссии по обследованию экономических условий. Если бы эти комиссии были наделены такими же полномочиями для раскрытия истины, как в Англии. Если бы удалось найти для этой цели таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспектора, английские врачи, составляющие отчеты о здоровье населения, как члены английских комиссий, обследовавших условия эксплуатации женщин и детей, состояние жилищ, питания и так далее. Персей нуждался в шапке-невидимке, чтобы преследовать чудовищ. Мы закрываем шапкой-невидимкой глаза и уши, чтобы иметь возможность отрицать самое существование чудовищ. Нечего предаваться иллюзиям. Подобно тому, как американская война 18-го столетия за независимость прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии, так по отношению к рабочему классу Европы ту же роль сыграла гражданская война в Америке 19-го столетия. В Англии процесс переворота стал уже вполне осязательным. Достигнув известной ступени, он должен перекинуться на континент. Он примет здесь более жестокие или более гуманные формы в зависимости от уровня развития самого рабочего класса. Таким образом, помимо каких-либо мотивов более высокого порядка, насущнейший интерес господствующих ныне классов предписывает убрать все те стесняющие развитие рабочего класса препятствия, которые поддаются законному регулированию. Страница 10. Потому-то, между прочим, я уделил в настоящем томе столь значительное место истории, содержанию и результатам английского фабричного законодательства. Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов. Несколько слов для того, чтобы устранить возможные недоразумения. Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической и общественной формации как на естественный исторический процесс. Поэтому, с моей точки зрения, меньше, чем с какой бы то ни было другой, отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно. В области политической экономии свободное научное исследование встречается не только с теми врагами, с какими оно имеет дело в других областях. Своеобразный характер материала, с которым имеет дело политическая экономия, вызывает на арену борьбы против свободного научного исследования самые яростные, самые низменные и самые отвратительные страсти человеческой души, фурии частного интереса. Так высокая англиканская церковь скорее простит нападки на 38 из 39 статей ее символа веры, чем на 1/39 ее денежного дохода. В наши дни сам атеизм представляет собой culpa levis, небольшой грех по сравнению с критикой традиционных отношений собственности. Однако и здесь прогресс не подлежит сомнению. Я укажу, например, на опубликованную за последние недели «Синюю книгу». «Синие книги», «Blue Books», общее название публикации материалов английского парламента и дипломатических документов Министерства иностранных дел. «Синие книги», получившие свое название из-за синей обложки, издаются в Англии с 17 века и служит основным официальным источником для изучения экономической и дипломатической истории этой страны. Представители английской короны за границей Заявляю здесь самым недвусмысленным образом, что в Германии, Франции, одним словом, во всех культурных государствах европейского континента, радикальные изменения в существующих отношениях между капиталом и трудом столь же ощутительно и столь же неизбежно, как в Англии. Одновременно с этим, по ту сторону Атлантического океана, господин Уэйт, вице-президент Соединенных Штатов Северной Америки, заявил на публичном собрании, по устранении рабства в порядок дня становится радикальное изменение отношений капитала и отношений земельной собственности. Уэйт, Бенджамин Франклин, 1800-1878 годы, американский политический деятель. В 1867-1869 годах вице-президент США, выступал против рабства на юге Соединенных Штатов Америки. Страница 11. Таковы знамения времени. Их не скроешь от глаз ни пурпурной мантией, ни черной рясой. Это не означает, конечно, что завтра произойдет чудо, но это показывает, что уже сами господствующие классы начинают смутно чувствовать, что теперешнее общество не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения. Второй том этого сочинения будет посвящен процессу обращения капитала, книга вторая, и формам капиталистического процесса в целом, книга третья. Заключительный, третий том, книга четвертая, истории экономических теорий. Я буду рад всякому суждению научной критики. Что же касается предрассудков так называемого общественного мнения, которому я никогда не делал уступок, то моим девизом по-прежнему остаются слова великого флорентийца «Сего il tuo corso e l'astia dir le genti». «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Перефразированные слова из произведения Данте «Божественная комедия». Чистилище, песнь пятая. Карл Маркс, Лондон, 25 июля 1867 года.